Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко доединими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боиси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
В эфире программа «Витязь на имперском пути». У микрофона автор Сергей Морнов. Немножко писатель, немножко историк.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с Сергеем Дмитриевичем Морновым продолжаем наш рассказ о печальной судьбе Петра Федоровича, но сначала по традиции чтение из Феофана Затворника.
Я, с вашего позволения, прочитаю чтение на Дмитровскую субботу, поскольку не знаю, когда выйдет передача, а мне это чтение очень нравится. «Какая светлая личность, сотник! Как дошел он до такой веры, что превзошел ею всех израильтян, воспитанных откровением, пророчествами и чудесами? Евангелие не указывает, как, а живописует только веру его и сказывает, как похвалил его Господь, путь веры, тайный, сокровенный путь. Кто может и в себе-то самом объяснить, как слагаются в сердце убеждения веры?» Ну, вот это как раз наш разговор на прошлой передаче о спасении веры, делами, сердцем. Ну, собственно говоря, у святителя Феофана всегда вот к этому. Вот. Путь веры – тайный, сокровенный путь. Кто может и в себе самом объяснить, как слагаются в сердце убеждения веры? Лучше всего решает это святой апостол, называя веру Божьим даром. Вера действительно Божий дар. Но не веры, не безответны, то, стало быть, сами виноваты, что не дается им этот дар. Здесь сопротивление. Нет преемника для этого дара. Он и не дается, ибо нечем принять его. А в таком случае давать то же, что тратить понапрасну, как душа делается способную преемницей дара веры, это трудно определить. В сотнике видно крайнее смирение, несмотря на то, что он был властный человек, добродетельный и разумный, не смирением ли вообще привлекается эта великая милость, дающая веру. Очень недивно. По крайней мере, всем ведомо то, что неверы всегда духа гордого, и что вера более всего требует покорности ума под свое иго. И добавить надо, вот просто не забывать держать в голове, что сотник — это центурион оккупационных войск. А центурионом стать в те времена было весьма непросто. Надо было воспитывать солдат, бить их палкой, лозой виноградной толстой, загнутым концом лупить. По-другому не учили. Надо было командовать половиной манипулы, а в том числе и при разграблении городов произносить слово «фас». Надо делить добычу, то есть это люди черствые, это люди кровавые, вот эти сотники-то. Он не псалмы читал, ходил и овечек пас, он воевал.
Но он был италиком или это все-таки сотник вспомогательных войск?
Судя по тому, что он был богат, и судя по тому, что это дело происходило в Кесарии, это был, конечно, италик. Конечно, это был, он был из охраны прокуратора. Там стояли две когорты, вот, чисто италийских войск. Не италийских, конечно, а имперских войск, потому что италийские. Италийский – это легион был, первый италийский был такой.
В то время варваров еще было немного в армии.
Были, но нет, немного. Немного граждане. Для Рима, собственно говоря, было тогда только понятие гражданин, не гражданин. Вот. Легионы в основном были гражданские. То есть те, кто в легионы входил, становились гражданами. Но я уже описывал этот путь, но скажу. Вспомогательные легионы пополняли гражданские легионы за убылью, потому что нужны профессионалы. Вот, соответственно, к концу службы они получали гражданство. Ну, так вот. Так вот, вот.
И так постепенно армия варваризировалась.
Ну, в это время говорить о варваризации римской армии рано все-таки. Это к третьему веку. Это больше к третьему веку. Вот, когда простой иллирийский крестьянин Диокл послал служить в армию и дослужился аж до императора. От простых солдат. Вот так. Забегала со страшной силой, наращивая скорость Воронцова-Дашкова. То к одному подбежит, то к другому, что все пропало, шеф, гипс снимают, клиент уезжает. Вот. Кто знал, восприняли это как сигнал осведомиться. А пора ли? Осведомились. Ну, Алексей Орлов. Пора. Пора. Тогда Екатерина не в мундире, в повозке, в карете. Из Петергофа в окружении охраны братьев Орловых поскакала в Петербург, где все уже было готово, вошла в казарму Измайловского полка первого. А там уже подготовлена была 1000 солдат, знали, за ней пошли моментально, с офицерами уже распропагандированы. К ним присоединились семеновцы, пошли к Зимнему дворцу, там уже собрался сенат, все как по нотам, прям буквально по минутам было расписано. Вот. И последними пришли преображенцы с извинениями. «Прости, матушка, мы опоздали, нас офицеры не пускали». Там были два эпизода, но их быстренько так это успокоили, вразумили политику партии верную. И вот она вошла в Сенат, и вот ее первые слова, первый ее указ. «Господа сенаторы, я теперь выхожу с войском, чтобы утвердить и обнадежить престол, оставляя вам, яко верховному правительству, с полной доверенностью под стражу Отечества, народ и сына». Графам Скавронскому, Шереметьеву, генерал-шефу Корфу, подполковнику Ушакову присутствовать с войсками, то есть команда уже пошла, да, такая прелестная Катрин, вот, и им, как и действительному тайному советнику Неплюеву, жить во дворце при моем сыне. И пошла, переодевшись, вот тут она переодевается в преображенский мундир. не измайловский, когда первая обратилась к измайловцам. Ой, тетка хитрая, премудрая, орловы преображенцы. И 17-летний Григорий, жена Потемкин, тоже преображенец, он участвовал в этом заговоре, вот, но не очень дружен был с орловыми, за что и получит бильярдным кием в глаз. Ему глаз выбьют не в сражении. И двинулась на Ораниенбаум, где и хотел праздновать свои именины Петр Федорович. Наступал день Петра и Павла.
И не было никаких осведомителей, никто не предупредил?
Без конца предупреждали. Но я же говорю, он такой, он... А, справимся. Вот. Ну да, только 10 000 она повела. Вот этого не ждал никто, даже премудрый Миних. Но она подготовила. Денег английских было ужас сколько. Расписки только на 150 000, а там больше было. Золотом. Вот на это устроено. Ленин на немецкие деньги, и революцию, это, Екатерина на английские. Так у нас принята традиция такая. Ну и никакого сражения не состоялось. Он попытался метнуться по рецепту Миниха к Кронштадту, а Кронштадт уже был захвачен. Все по нотам разыграли сторонниками Екатерины, его оттуда шуганули, преградив открыть огонь. А после этого он вернулся в Ораниенбаум, там ему предложили отречься добровольно, собственноручно. Написать. Он написал добровольное, собственноручное отречение от престола. Я вам его зачитаю, с вашего позволения. «Я от правительства российским государством на весь век мой отрицаюся, не желая ни самодержавным, ни же иным каким-либо образом правительства во всю жизнь мою в российском государстве владеть, ни же оного когда-либо через какую-либо помощь себе искать, в чем клятву мою чистосердечную пред Богом и всецелым светом приношу нелицемерно. Все сие отрицание написал и подписал моею собственной рукою». Действительно, и ей привезли вот это вот отречение, а она поручила Алексею Орлову припроводить отрекшуюся персону в Ропшу. Это от Ораниенбаума, там 30 верст, во дворец, дачу. Летняя дача такая царская. И отвезли его туда. Через неделю он скончался от геморроидальных колик и диареи, в чем засвидетельствовано было вскрытием врача. Врача специально послала Екатерина, только немножко поторопилась, чуть-чуть поторопилась. Как выяснилось потом, дотошными современными историками, врач там на вскрытие поехал еще при жизни Петра Федоровича. То есть здесь точка совершенно поставлена. Знала, не знала, давала приказ, не давала. Это легенда. Ах, кто бы меня избавил от этого человека, да? И как потом Алексей Орлов бросился перед ней на колени. Матушка, прости, так получилось. Там вроде как бы в драке вот что-то. Но не знаем мы, как именно. Не знаем мы, как именно это произошло, но... Когда его выставили на прощание, она, кстати, не поехала прощаться с покойным мужем, благодаря которому она только и взошла на престол, других прав на престол у нее не было. Если бы она объявила себя регеншей при сыне, это другое, но она этого не сделала. Либо царство, либо смерть у нее вот так вот. Ну, достаточно такая жесткая тетка.
Это был первый убитый русский царь?
Как сказать-то, заморили Петра II, в могилу свели отрока царственного, да?
Но не убили, просто заморили.
Просто заморили. Кого еще там? Василия Шуйского, да. Ну, он в плену, помер в этом насильственной смерти, в польском плену. Федора Годунова убили. Но все-таки царь был после смерти отца. Федора Годунова убили, царевича Дмитрия убили. Ну, вот так, по-моему. Я сейчас не могу на память, но покопаюсь, еще, может, кто-то всплывет.
Первый император, наверное, так скажем, убитый.
Вскоре второй император погибнет. Вскоре погибнет второй император. Не, ну, за день она до смерти прислала на вскрытие врача определить причину смерти. Ну, как бы, ну понятно все с ней, с этой теткой. Ну, вот, чего там уж возиться-то. Да, через 2 года будет и второй император, Иоанн Антонович. Иоанн Антонович, император, совершенно законный, нормальный император. С заговором Мировича, который якобы хотел его освободить, очень много неясного со следствием, как там, ну, просто на глазах его сворачивали. И тот, кто знал все, абсолютно все знал, Никита Панин, вот, он-то и как раз и запретил пытать его, Мировича. Слабое звено было уничтожено до заговора, еще до заговора. Ушаков, подпоручик, поручик Ушаков, армейский, не гвардейский, утонул нечаянно.
Родственник?
Нет, далеко, очень далеко. Утонул нечаянно. Они собирались вместе с Мировичем, отслужили по себе панихиду, как бы идем на смерть, да? А Ушаков возьми да и утони в реке. Вот. Тогда Мирович пошел один, заступил в караул в Шлиссельбургской крепости, поднял солдат, построил, велел зарядить ружья. Притащил пушку, привез ее заранее туда, 6-фунтовую пушку, саданул из нее, побежал выручать Иоанна Антоновича, у него уже манифесты были заготовлены, но, распахнув камеру, увидел труп. Труп вытащили неизвестного колодника, и солдаты спросили его, может быть, переколоть их всех тут? Он сказал, отставить, бесполезно, поздно, все уже. Они ни в чем не виноваты. Они выполнили указ. Они ему не предъявили. Его и не было. Так Екатерина говорит, что этого указа не было. Живы мне не сдавать. Вот. Но там настолько все... Ну, я считаю, убила она и этого. А че его не убить? Он прямая угроза. Ей-то, не имеющей ни единой капли русской крови, и ни единого, вообще-то говоря, даже отголоска права на престол. Вот ей-то чего не убить вот такую угрозу? И вот мы частенько выдумываем себе святых, да, ни с того ни с сего на голом месте. Но вот этот-то, а это другое, да? Ведь это же царственный мученик, действительно. Но ведь действительно, ведь без изъяна. Ребенка мучили с раннего детства. Пытались убить, заморить пытались, били и, в конце концов, убили. Это ли не мученичество? Поскольку я занимаюсь этими людьми, копаюсь в их биографиях, без конца возвращаюсь к ним, я не призываю вас к этому, конечно же, никого, но я за них молюсь. Они у меня в помяннике. Убиенные императоры Иоанн, Петр и Павел. Я за них молюсь. Опять же, потому что, ну, долгая работа с такими вот материалами, она вызывает личный контакт. У меня появилась необходимость их молитвой сопровождать. Ну, так, а сейчас мы с вами вступаем в век Екатерины. И вот сейчас я хочу немножко схулиганить. Так, маленько, чуть-чуть схулиганить. Предварив... Наш разговор, не знаю, насколько он будет по времени, насколько передач, увертюрой к оперетте Жака Оффенбаха «Великая герцогиня Геральштейнская». Дело в том, что эта оперетта, запрещенная в России в царское время, так и не поставленная потом у нас, запрещена была по одной единственной причине. Это была пародия на Екатерину II. По этой причине она запрещалась в дружественных Российской империи странах. Оперетта шедевр, рекомендую вам ее послушать, откопать где-нибудь в интернете, чтобы в главной роли была Фелицита Лот, лучшая, на мой взгляд, великая герцогиня Геральштейнская, ну, считай, Екатерина II. И она дух сумела отобразить, эта актриса, потому что, ну, вот сама-то она жива еще, надеюсь, она радио Радонеж не слушает и русского языка не понимает. Красотой-то она не блещет, скажем так. Она такая сухая вобла. Но когда она играет, она самоочарование. Просто вот есть такой шарм вот в ней женский, который не перешибить никакой ни красотой, скажем так. Все умудрилась сыграть Елену Прекрасную в прекрасной Елене Оффенбаха. И вот великая герцогиня Геральштейнская.
Насколько я знаю, Екатерина II сухотой не отличалась.
Она не отличалась, она была мясистая, вот, весьма была мясистая, чем дальше, тем мясистей. Вот давайте этим вступлением, этой увертюрой, отрывочком из нее, конечно, мы начнем нашу беседу о Екатерине. Люблю Оффенбаха, люблю. Это его произведение. И дети мои любят, я им часто ставлю оттуда кусочками. Ну, ладно. Ладно. Надо сказать все-таки, что Оффенбах был, хотя и насмешник, страшенный насмешник, но не злой. И она у него получилась даже немножко симпатичной. Не знаю, что там так рассердился наш Александр II, что запретил. Но это его дело. Итак, она у нас вступила на престол. А сидела она на нем поначалу очень непрочно. Кто поставил, тот и снимет. Тем более Иван Антонович там еще запасной сидит. Один из иерархов церковных, митрополит Арсений Моисеевич Ростовский, просто открыто говорил, что надо бы не ей сидеть, а Ивану Антоновичу. Она его боялась, вот, поначалу боялась, потом перестанет бояться, сгноит его сначала в монастыре, а потом лишит его сана, хотя он просил прощения. Вот, нифига, загонит его аж в Ревель простым человеком, даже фамилия ему что-то там, ну, Дуров, Дураков, там что-то такое приделать. Она любила такие, и не монашеское имя. То есть полностью его растрижет. Но вот такая вот, она поначалу даже подчеркивала, что она его боится, она боится к нему ехать. Вот, но потом бояться перестала, когда постепенно ушли эти угрозы. Итак, что она сделала? Сразу с указами Петра Федоровича, там обозначить надо. Но она секуляризацию церковных земель не отменила, но принялась раздавать крестьян монастырских направо-налево, то есть уже освобожденных, уже свободных крестьян, имеющих свою землю, да, стала раздавать направо и налево, ну, на первом месте, конечно, семья Орловых, а потом будут и другие. Мы насчитываем десятки известных фаворитов. Я просто вынужден здесь об этом говорить, так понимаю, что грязное белье, но имеем мы на это право. А то, знаете, вот Ивана Антоновича убить, это ладно, это не будем. А вот как сейчас некоторые певицы, по-моему, Надежда Бабкина поет: «Катя, Катерина, Бог тебя храни, ты чего-то там и всея Руси». Ну, не могу, меня это просто, ну, как ножом по сковородке. Но нельзя так. Талантливая, да, много хорошего сделала, еще больше плохого сделала. Но не святая-то, она же безнравственна. Она насквозь безнравственна. Мы знаем более двух десятков ее фаворитов, вот, и не знаем, сколько мимолетных связей. Это ее, я понимаю, дело, но около миллиона крестьянских семей роздано вот этим уродам. Из них мы можем, вот из всех фаворитов ее, можем доброе слово сказать только об одном, о Григории Потемкине. Вот это да! Это была выдающаяся личность государственная, которая действительно возродил флот, Вот он его создал, и армию поставил очень высоко. В 2,6 раз расходы на армию были увеличены при Потемкине. Потом он был очень хороший организатор. Он обеспечил армию тем, что сейчас называется логистика. Все получали вовремя, все получали столько, сколько надо. Надо без задержек. Это он. Но он, хотя долго прожил при Екатерине, но не в фаворитах. Там стали появляться, стали один с другим. Все такая мелкотравчатая сволочь. И вот эта мелкотравчатая сволочь, миллион крестьянских семей. Ну, подумать только. Ну, как вот представить себе? Ведь далеко не все были такими рачительными хозяевами, как Алексей Орлов. Вот. А Алексей Орлов не был фаворитом. Ну, он убил, естественно, Петра Федоровича. Да, простим ему это, да, потому что не сам он это сделал, явно, по указке. Но он был человек толковый. Чесменское сражение морское он выиграл вместе с адмиралом Спиридовым. И под пули ходил, ну, все-таки что-то. Но самое главное, что он не был изувером и крестьян не мучил. Он был рачительным хозяином и прекрасной кавалерией в российской армии, одной из лучших в мире. Мы обязаны ему.
Орловские рысаки, его заслуга?
Орловские рысаки, конные заводы. Он по существу стал монополистом, снабжавшим лошадьми кавалерию русской армии.
И, кстати, очень неплохими конями.
Прекрасными конями, универсальными. Но я говорю, что кавалерию делает, конечно же, конь.
Это же была проблема, начиная с монголов и заканчивая, вот, видимо, Орловым.
Это была проблема тяжелых коней. Вот тяжелые их еще в 17 веке, в 16-м, 17-м, это была проблема коней для армии, которые могут таскать рыцари в броне.
А почему, интересно, почему до Орлова никто не догадался этим заняться?
Денег много, не на пустяки тратил, рачительный хозяин, это доход хороший приносит, он еще и разбогател на этом. Ну, видимо, еще и поддержка государственная тут сыграла свою роль. Нет, но он пережил Екатерину, он много чего хорошего сделает. Таких было мало. Больше было таких, какие вот закладывали, перезакладывали имения, в особенности того, что подтвердила Екатерина манифест вольности дворянской, да, потом еще и жалованная грамота будет дворянам, и вообще они станут...
Берега потеряют.
Берега потеряют. Вот она очень поможет этому делу, этому поганому, подлому делу порчи элиты в России. Это главная беда, крепостное право и мерзкая элита, продажная, вороватая, воровская элита в России. Это расцвет при Екатерине и на грядущие времена. Вот такая вот штука. Ну, как вот этого не видеть, я не знаю, кого не возьмем, кого из придворных не возьмем, там пробы не было, там вешать всех, всех подряд без разбора, оставив одного Потемкина.
Что-то мне это напоминает.
Да что-то вот всегда напоминает это. Но это ужасно, вообще-то говоря. Это ужасно. Это вот такая вот судьба. И то, что эта великая Екатерина расплодила эту сволочь, это, конечно, и оставила такое наследство. А ее внучок, благословенный внучок ее, Александр I, потом скажет, все будет как при бабушке.
А почему великая?
Прогремела. Несомненные успехи во внешней политике. Все-таки надо отдать ей должное. Она в армии умела поставить на места людей, которые, в общем, справлялись со своим делом. И полководцы, доставшиеся ей от Семилетней войны, уже прославленные, прогремевшие полководцы, все это способствовало. Да дурой она не была.
То есть великий политик – это тот, кто не глуп и может хорошо подобрать кадры.
Так великой ее при жизни назвали уже. Вот. Кто-то сказал из иностранцев о ней... знавших ее хорошо, иностранцев, я у себя в документах искать не буду, могу найти, но не хочу сейчас. Она слишком боится своих подданных, поэтому вся ее энергия неукротимая повернута вовне, за границу. И вот она гремит там, на внешней арене, да, для того, чтобы не заниматься делами внутри. Вот так вот. Хотя внутри она тоже занималась. Но вот лучше бы не занималась, так скажем. Вот, опять же, как отреагируют крестьяне на вот эти ее фокусы начального периода царствования? Восстаниями, конечно же. 150 тысяч монастырских крестьян не при... Это сама она написала. 150 тысяч монастырских крестьян бунтуют непрерывно. Она посылает команды, посылает воинские команды давить эти восстания и возвращать их на места. Причем на самих крестьян кладет обязанность содержать эти воинские команды. А если учесть, что многие передаются помещикам, вот этим вот самым, вот уже и помещичьи крестьяне тоже. Бунты идут непрерывные, бунтуют горные заводы Урала. Это задолго до Пугачева. Задолго до Пугачева. Она давит это, жестоко давит и обратно загоняет на эту заводскую каторгу. Даже тех, кто уже освобожден был Петром Федоровичем. Народ ее не любил. Катька-змеюка, это да. Ее обожал высший свет, дворянство, помещики, да. А вот народ-то ее не любил.
Бедная Россия. Вот только-только намечается что-то светлое, и сразу бац, и обратно во тьму.
Да еще и прославить эту тьму. Наверное, самые ужасные правители в истории России, самые ужасные по последствиям, это Екатерина и... ее внук Александр I, благословенный, властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами властвовал тогда Пушкин об Александре I. но действительно нечаянно пригретый славой и действительно пустивший русские интересы под откос ради европейской славы, который преступление на престол сказал, все будет как при бабушке. Ну, как при бабушке и было. Забыл, кто из историков сказал, обязательная русская традиция награждения виновных и преследования заслуживших. Такое вот. Конечно, простите эмоциональность здесь, но слишком много хорошего сказано о Екатерине, мне очень хочется все-таки сказать правду. Отдавая ей должное ее уму, ее литературному таланту, ее попыткам корчить из себя просвещенную абсолютную монархиню, собственно говоря, она извратила полностью понятие просвещенной монархии. Просвещенный абсолютизм, вообще-то говоря, это торжество закона, перед которым все равны. Просвещенный в кавычках абсолютизм Екатерины II – это торжество беззакония, где на равенство и намека даже нет. Где существует сословный суд и сословный произвол, где торжествуют салтычихи. Ведь это все при ней. Представить себе вот эту вот кровь, льющуюся, да, в поместьях, когда убивают девочек, когда гаремы себе заводят скоты, паразиты, ничего для России не сделавшие. Это негодование, оно зрело, и все увеличивалось. И недаром она говорила по мере приближения к печальной дате, что-то муженек мой стал слишком часто воскресать. Много стало появляться Петров Федоровичей в крестьянской и раскольничьей среде. Появлялись Петры Федоровичи. Тем более, что его закопали на скорую руку. И чем дальше, тем больше. Дело в том, что она же испугалась. Она испугалась, и указы пошли один дурнее другого. Указ, запрещающий, вот в это время, да, запрещающий жаловаться на помещиков, крестьянам. За жалобу, поданную не в суд, а ей, в ее канцелярию, крестьянина ссылали в Нерчинск на страшную каторгу пожизненно.
То есть в суды можно было подавать жалобы?
В какие? В дворянские? В сословные суды-то? Да, можно было, но если примут, если... Это обычно кончалось битьем розгами, вот подача жалоб. И вообще ни в какие ворота не прущий указ, немыслимый совершенно указ, разрешающий помещику ссылать своего крестьянина на каторгу. Вот. С формулировкой за неповиновение. С зачетом рекрута. Как будто солдат издал. А на самом деле отправил на каторгу. Вот. И срок определяли сами помещики. Насколько он туда. Можно и пожизненно. Вот. Вот. Это ее ответ на появление, вот это нагнетается, что-то нагнетается. Потом она же чувствует, матушка-то, она же ездит иногда по России, ну, Прибалтику, вот в Ростов ездила, опять же, да, где на Арсения обиделась очень сильно. Но она чувствует, что ее не любят. Скрип зубов, да, она же его чувствует. Потом она врушка-то еще. Вот. Ей нужно иностранцам показаться милостивой государыней. Фелиций, как ее придворный поэт ее обозвал. Там много перед ней расстилалось таких творческих людей. Вот. Да и обязательно, ей без этого не житья, без этого нет. Вот. И она врет, изворачивается. Да, запретила продавать крестьян на торгах, потому что это неприлично. Все равно продавали. Тогда она запретила печатать об этом в газетах. С той же формулировкой, потому что неприлично. Но это ладно, это первая половина царствования. Это до того, как действительно по-настоящему воскрес Петр Федорович, вместо которого выставили для прощания восковую куклу. Вот. Народе говорили, это что это, разве это Петр Федорович? Нет, это какая-то восковая кукла. Видимо, так замордовали его, что просто выставить невозможно было показать. А потом он воскрес действительно. Емельян Иванов, сын Пугачев, донской казак, типичный, настоящий Петр Федорович. Как посмотришь, так скажешь. Петр Федорович, третий сам император и есть. Вот. Но об этом мы и обо многом другом мы поговорим в следующий раз. Вот. И перед тем, как попрощаться, я хочу, чтобы все-таки еще немножко повеселились капельку. Да, послушайте арию великой герцогини Геленштейнской, выходную арию. Она так и называется «Как я люблю военных». Это к слову о ее фаворитизме, который занимает одно из главнейших мест в ее царстве. Простите меня, мои дорогие, за то, что я много личного вложил в эту передачу. Мое личное раздражение. Но не могу я ей простить Иоанна Антоновича, и все. Вот так вот, вот. Так что вот она мне сегодня ответила за Иоанна Антоновича. Но это ладно. Это ладно. Поблагодарим молитвой святителя Феофана Затворника за нашу сегодняшнюю встречу. Слава Тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Душе Святые, слава Тебе, создавшему всяческое, слава Тебе, почтившему нас образом Своим, слава Тебе, не оставившему нас в падении нашим, слава Тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятого Духа нам, ниспославшему, Церковь Твою устроившему, для спасения нас и Царство Небесное нам, обетовавшему и устроившему, слава Тебе, Господи. Дивным образом устрояющим спасение каждого лица и целых народов, слава Тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению. А кто соскучится или хоть захочет задать какой-нибудь вопрос, пожалуйста, на мой канал на Рутубе. Рутуб, конечно, он не Ютуб, он немножко попроще, помужиковатей, но ничего. И там вполне можно нам пообщаться. Вот, я там сейчас читаю свою книжку «Молодые годы апостола Павла» с продолжением. Храни вас всех, Господь, и до следующей передачи, и дальше, и всегда.
Слава матушке России, слава русскому царю, слава вере православной и солдату молодцу, слава матушке России.
Вы слушали программу «Витязь на имперском пути». У микрофона был писатель, историк Сергей Мармов.
Слава русскому царю, слава и солдату молодцу, молодцу.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Предлагаем вашему вниманию слово протоиерея Александра Шаргунова в день памяти святителя Николая Мирлитийского.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Имя Николай в переводе с греческого означает «побеждающий народ». Какую надо силу иметь, чтобы побеждать народ, чтобы иметь власть не над телом только человека, не над внешними только поступками его, а над сокровенными его мыслями и желаниями. Мы знаем, что предтеча Антихриста, прежде чем физически пленить народ, пытаются овладеть его душою и одерживают порою над миллионами умов и сердец кажущуюся победу. Антихрист весь мир поразит вначале необыкновенно добрыми словами и делами, но очень скоро обнаружит сатанинскую жестокость. Глубина души человеческой может быть отдана только Богу, только истинному добру, потому что человек добр по природе, по самой сущности своей. И что бы ни происходило в мире, только Иисус Христос побеждает, и Святитель перед престолом Божиим, как говорит святой Иоанн Златоуст, в самом деле другой Христос, если он обретает способность в каждом страждущем видеть другого Христа. Здесь тайна пастырства и святительства чудотворца Николая. Она в пастыре добром, не в великом, обратите внимание, как говорит Господь, не в каком-нибудь еще другом, а в добром, в милостивом. А тайна доброты, тайна страшного суда, главным признаком приближения которого является умножение скорбей и бессердечие в мире. Евангелие сегодняшнего праздника, говоря о лжепастырях человечества, которые приходят, чтобы украсть, убить и погубить, напоминает также о том, какой голос узнают и какого голоса слушаются овцы, даже если они еще не двора сего, еще не в церкви. Мы все должны об этом серьезно задуматься, потому что призвание каждого христианина заключается не в собственном только спасении, но и в том, чтобы содействовать спасению других. Из истории нам хорошо известно, что назойливая педантичность фарисейской проповеди приводила часто лишь к отрицательным результатам. Люди идут добровольно только под иго любви. В одно мгновение любовь может озарить нас Духом Святым, но обретается она многими скорбями и трудами. Чтобы других побеждать, надо прежде себя победить, отвергнуться себя, забыть о себе, стать всем слугою. Это и есть жизнь по воле Божией. И кто решится жить так, тот, несомненно, получит от Бога всепобеждающую силу, потому что в нем, через него, будет действовать сам Бог. В этой изумительной жизни, быть может, самая изумительная черта — ее всецелое посвящение другим. Вспомним из жития святителя Николая, как побеждает он любовью черствое сердце отчаявшегося бедняка, готового отдать своих дочерей на бесчестие, тайно подбрасывая ему узелки с золотом. Он тайно, никем не увиденный, как бы самою Божией рукою творит добро. И по законам сеяния и жатвы, непреложно действующими в мире, возрастает в нем любовь. И уже как власть имеющий, то есть в силе Духа Божия, вырывает он меч, занесенный над тремя неповинно осужденными гражданами в мирах. И Господь дарует ему поистине ангельскую крепость. Так что при земной жизни еще, не стесняемый разделяющими людей расстояниями, принимает он таинственное участие в судьбах людей, в судах Божиих. В сонном видении является он царю и приказывает освободить оклеветанных воевод. «Кто ты и почему угрожаешь державе моей?» «Я Николай, архиепископ Мирликийской митрополии». Проснувшись, царь призвал воевод, и те доказали свою невинность. Царь послал с воеводами в миры золотое Евангелие, золотое кадило и два светильника. Мы видим, братья и сестры, что смысл служения святителя Николая не вообще добрые дела, а устроение Церкви Христовой. Победить народ значит привести его к стопам Спасителя, который говорит: «Нищих всегда имеете, а меня не всегда». Как бережно, как терпеливо это надо делать, не презирая малейших нужд материальных, чтобы просветить людей, заблудившихся во мгле страстей и житейских попечений. Чтобы народ победить, надо не только кротость Моисееву иметь, но и ревность или иную о славе Божией. И вот мы видим, что святитель Николай победил. Он нас победил, побеждает стоящих здесь и молящихся ему. Его дети любят, к нему русский народ с ранних лет христианства прилепился душой. Не было на Руси града, где не было бы ему храма. Не было и нет храма, где не было бы ему иконы. Зайдите в любой сегодня храм, народу почти как на Пасху, и море свечей перед иконой доброго старца с пронзительным взором. Держит Евангелие или церковь и меч, не бойтесь. И смысл нашего праздника в том, чтобы мы услышали этот голос святителя и вместе с ним явили силу церкви, милосердие Христово, там, где жестокость человека-убийца от начала. Не для того мы приходим в храм, чтобы в акафистах сладостно о милосердии петь, а в жизни не сметь отвести меч, или, хуже того, не сметь увидеть меч над невинно осужденными гражданами в наших собственных мирах. Или, как один священник прекрасно сказал, «Иметь, как водится на Руси, апокалипсис любимым чтением, и не желать замечать ужасы апокалипсиса в окружающей нас жизни». Для того этот праздник дан сегодня Церкви, чтобы вдохновилась она мужеством и любовью святителя Николая и могла явиться и власть придержащим во сне или наяву, как угодно, но только сказать грозную правду и, как против самой злейшей ариевой ереси, возвысить свой голос против растления наших юношей и дев, и ничего не пожалеть, всем, что имеем, сокровенно их чистоту оплатить, ибо что можно дать взамен души человеческой? И не о помощи только чудесной в реставрации храмов святителя Николая молить, но чтобы узнали все, что тела и храмы Духа Святого. В этом праздник – здесь начало и венец подвигов великого чудотворца. Жизнь наша колеблема страшными ветрами, и корабль наш российский в бурю попал. И уже бы не стыдно, бесстыдно и нагло бесом летающим, и погрузить его хотящим, кажется, тщетно противостоять. Но всегда, как на той гравюре, что над мощами святителя Николая в городе Бари, не бойтесь, пусть из самого сердца, из всей нашей жизни возносится к небу эта молитва: святителю Отче Николае, помогай нам, аминь.
Oh. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Прослушайте наше объявление.
Паломническая служба «Радонеж» приглашает в поездку Оптино-Пустынь, Шемардино, Клыково, 2 дня и 1 ночь, с 28 по 29 декабря. Проживание в монастырской гостинице. Для слушателей «Радонежа» новогодний подарок. Специальная цена – 2800 рублей. Телефон для справок – 8-495-937-57-91. Повторяем – 8-495-937-57-91. Дорогие радиослушатели, в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве состоится встреча, посвященная христианской архитектуре. Тема встречи – готические соборы Северной Европы. Вечер проводит старший научный сотрудник Музея архитектуры имени Щусева, заведующий сектором биографического словаря архитекторов, кандидат искусствоведения Кирилл Владимирович Пастернак. Приглашаем всех в эту пятницу, 20 декабря в 19 часов, в актовый зал храма Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве. Телефон для справок 8-977-977-46-21. Повторяем, 8-977-977-46-21. Вход свободный, приходите, ждем всех.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.